Это «Медуза».
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о понятии «технократы». Внимание журналистов и аудитории в России за ее пределами часто приковано к российским чиновникам и провластным политикам, которые, словно состязаясь в верноподданничестве и кровожадности, наперебой бросаются самыми дикими заявлениями и инициативами. Некоторые из них потом даже превращаются в законы. А еще есть чиновники, которые в это время мешки ворочают, и на них-то незаметных и не могущих рассчитывать на народную любовь все и держится. По крайней мере, очень многим так кажется. Таких чиновников часто называют технократами. В этом сигнале разбираемся, почему на технократов часто возлагают особые надежды, хотя эффективность их работы остается, мягко говоря, спорной. Чаще всего технократами называют квалифицированных специалистов из самых разных отраслей, которых нанимают на государственную службу. Считается, что многолетний опыт и накопленная профессиональная экспертиза помогает чиновникам-технократам принимать более взвешенные решения, проводить успешные реформы и управлять государством эффективнее. В отличие от политиков, которые все время норовят угодить избирателям или начальству, технократы, предположительно, опираются лишь на экспертное знание, а не на идеологию, лояльность или еще какие-то побочные соображения. Конечно, на деле все намного сложнее. Идея делегировать управление обществом наиболее компетентным его представителям – одна из основополагающих для западной политической мысли. Однако впервые о технократии как полноценном методе госуправления заговорили лишь в начале 20 века. Стремительный прогресс науки – от физики, химии до экономики и политологии – и прогресс техники от самолета до конвейера внушил многим технооптимизм, то есть веру в то, что новые открытия и достижения позволят человечеству построить общество без войн и бедности. Технооптимисты представляли государство как механизм и предлагали передать его управление профессиональным социальным инженерам или технократам. Они хотели начать движение к технократии с промышленной демократии, масштабного вовлечения рабочих в управление предприятиями. Технооптимисты объясняли, что рабочие понимают большинство процессов изнутри и именно поэтому могут сделать их эффективнее. Затем этот подход следовало распространить по цепочке на все государство. Идеи технооптимистов достигли пика своей популярности в США во время Великой депрессии, когда рушились экономические и финансовые институты, а система социальной защиты фактически отсутствовала. Сторонники технократии предлагали популистскую меру – заменить всех политиков, чиновников, банкиров и бизнесменов на новых, которые будут работать на профессиональной, а не идеологической основе. Социальная и экономическая программа «Новый курс» президента Франклина Рузвельта в чем-то отвечала на этот запрос. Для преодоления последствий Великой депрессии правительство США привлекло экспертов и специалистов из самых разных отраслей, правда, в качестве советников, а не в качестве замены чиновникам. В российском контексте ближе всего к идеям классической технократии приблизилась система управления СССР. После Большого террора и Второй мировой войны в стране стабильно росла доля членов Политбюро и правительства с высшим техническим или естественно-научным образованием. Инженеров также активно рекрутировали в региональные элиты в союзных республиках. Конечно, технократию сложно назвать основным принципом управления СССР. Основные решения принимались руководством партии из политической и идеологической целесообразности. Однако именно технократы в советском правительстве помогали разрабатывать реформы, рассчитывать риски и корректировать политический курс государства. Ныне во многих государствах мира законы обязывают чиновников на самых разных уровнях консультироваться с экспертами и учитывать их рекомендации. Однако технократия как таковая давно утратила популярность. В своем классическом виде она несовместима с современным пониманием демократии. Назначение на ключевые должности экспертов, которые лучше знают, противоречит праву населения определять приоритеты развития страны на выборах. Но ведь эксперты действительно лучше знают. Нет, это миф. То есть знают-то они, конечно, лучше, по крайней мере, больше. Вот только эффективность управления страной от этого одного не повышается. Опыт последних десятилетий и многочисленные исследования показывают, что практическая экспертиза в какой бы то ни было отрасли редко становится залогом успеха в управлении государством. Для этого технократам в госуправлении недостает специфического политического и социального опыта, которым обладают другие чиновники. Технократы склонны сильно переоценивать свою экспертность, и это в большинстве случаев приводит к падению качества государственного управления. Такие чиновники редко готовы воспринимать конструктивную критику со стороны тех, кого не считают равными себе. Они, как правило, не просчитывают возможные социальные и политические последствия своих решений. Технократы вообще не учитывают реакцию гражданского общества на реформы и качество госуправления, поскольку это может пошатнуть их репутацию как специалистов. Грубо говоря, эффективность госуправления для технократов – это когда им никто не мешает работать. При хорошем раскладе технократы некорректно расставят приоритеты и или неверно оценят запросы разных групп интересов. В других случаях они решат, что успешно выполнили задачу самым эффективным способом, даже если граждане активно протестуют против принятых ими мер. Например, как считает часть исследователей, при бюджетном дефиците обычные чиновники чаще находят новые источники финансирования, тогда как технократы скорее сократят социальные расходы, несмотря на протесты. Конечно, существуют и примеры успешной работы технократов. Например, в конце 50-х годов во франкистской Испании ключевые должности в правительстве заняли экономисты, связанные с консервативной католической группой Opus Dei. Считается, что испанские технократы провели важные экономические реформы, с помощью которых страна смогла экономически интегрироваться в европейский рынок и преодолеть отсталость многих промышленных секторов. Впоследствии эти изменения помогли Испании вступить в Европейский Союз. Другой, гораздо более известный кейс – Чили времен Аугусто Пиночета. Тогда, по приглашению чилийской военной диктатуры, министрами и чиновниками стали экономисты, ранее получившие элитное образование в США. Чикагским мальчикам, в честь Чикагского университета, цитадели рыночного фундаментализма, в кратчайшие сроки удалось интегрировать Чили в мировую экономику и обеспечить стране стабильный рост ВВП. Испанских и чилийских технократов объединяет одна черта – они работали на авторитарные государства, в которых последовательно подавлялось гражданское общество и нарушались права человека. В обоих случаях технократы были лояльны режиму и не имели собственных политических амбиций. А поддержка со стороны диктаторов оставалась полной и неоспоримой. Периодически демократии и диктатуры синхронизируются и прибегают к технократии как методу управления. Так, во время борьбы с мировой пандемией коронавируса большинство стран мира обращалось к рекомендациям врачей, чтобы разработать действенную эпидемиологическую защиту. Первоначальный оптимизм, вызванный привлечением экспертов, быстро сменился скепсисом. Медицинские технократы оказались неспособны оценить пределы собственных компетенций и часто давали не самые эффективные рекомендации с далеко идущими социальными и экономическими последствиями. В России какие-то особенные технократы? Вряд ли. Российская бюрократия не настроена на по-настоящему эффективную работу, а лишь на имитацию собственной результативности. В России регулярно пересматриваются критерии, по которым подсчитываются ключевые социально-экономические показатели. Сроки грандиозных программ развития постоянно сдвигаются, а их итоги фальсифицируются. В такой системе государственного управления даже самые эффективные, компетентные и некоррумпированные технократы не способны обеспечить долгосрочный и устойчивый результат и гарантировать реализацию своих решений или реформ, когда другие чиновники, с которыми они вынуждены взаимодействовать, заинтересованы только в сохранении статус-кво, то есть так называемой стабильности. Для такой системы, которую политолог Владимир Гельман называет «недостойным правлением», любые структурные изменения и технократическая эффективность представляют серьезную угрозу. Как и в любой другой централизованной автократии, в России реформы может проводить лишь тот, кто, безусловно, лоялен главе государства и пользуется его неизменным доверием. А поскольку воля автократа не ограничена никакой системой сдержек и противовесов, приоритеты могут меняться резко и непредсказуемо. Именно поэтому российские технократы эффективны в проведении реформ лишь в тех случаях, когда результаты можно предъявить практически мгновенно. Так, например, было с налоговой реформой в 2000-х. В политической истории современной России понятие «технократ» плотно связано с фигурой Сергея Кириенко. В 1998-м президент Борис Ельцин назначил тогда малоизвестного министра топлива и энергетики главой правительства технократов. Кремль и сам Кириенко подчеркивали, что команда нового премьера – это чиновники без политических амбиций, которых интересует прежде всего преодоление экономического кризиса. На этом посту Кириенко не продержался и полугода. Но технократом перестал быть еще быстрее. Он перестал скрывать политические амбиции, был одним из лидеров партии «Союз правых сил», депутатом Госдумы и кандидатом в мэры Москвы. Образ кабинетного технократа снова понадобился Кириенко в 2016-м, когда его назначили первым замглавы администрации президента. Но уже после начала полномасштабного вторжения в Украину, так называемый технократ Кириенко вернулся в публичную политику военного времени, как высокопоставленный чиновник, курирующий ВАП оккупированной территории. В середине 2010-х Кремль, как раз с приходом Кириенко, пытался повысить эффективность управления регионами за счет губернаторов-технократов. Ими стали лояльные власти чиновники с опытом работы в федеральных структурах и госкорпорациях. Федеральные власти и пропагандисты пытались представить их в качестве эффективных технократов, но довольно быстро выяснилось, что губернаторы-назначенцы неэффективны и не технократичны. Поэтому для них быстро придумали новый эвфемизм «губернаторы новой волны». Показатели эффективности российских губернаторов составлены с предельно простой целью – полное подчинение вертикали власти, нивелирование любых потенциальных политических конфликтов и обеспечение нужных показателей на выборах. Губернаторский пост в современной России по определению не может подходить технократу. Даже в самом спокойном и управляемом регионе существуют бизнес-группы, местные политические и административные элиты, с которыми нужно уметь договариваться. Их нельзя распустить, подавить или полностью подчинить. Это сфера политического, пусть и не публичная. Региональные элиты всегда могут договориться между собой о бойкоте решений губернатора-технократа. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Сбербанка Герман Греф тоже лишь с натяжкой подходят под классическое определение технократов. Они управляют не органами государственной власти, а лишь институтами, которые обслуживают их работу. Успехи российских технократов в командах Грефа и Набиуллиной – это скорее исключение из общего правила. Даже их эффективность сильно ограничена. Скажем, политика Центробанка действительно удержала экономику России от немедленного коллапса весной-летом 2022-го на фоне международных санкций из-за военной агрессии в Украине. Тогда сохранение макроэкономической стабильности страны оставалось приоритетом для режима личной власти Путина. Если сильно упрощать, решения технократов автоматически поддерживались Кремлем, а все остальные были вынуждены их исполнять. Спустя 2 с лишним года полномасштабной войны ситуация сильно изменилась. У Эльвиры Набиуллиной больше не получается обеспечить принятие необходимых для ЦБ решений. Льготная ипотека не отменяется по политическим соображениям, регулярные повышения ключевых ставок делают кредитование дорогим для частного бизнеса и для населения России, но при этом нет государственных и оборонных предприятий. Поэтому предложение в экономике все больше отстает от спроса, усиливая рост цен и дисбаланс на рынке труда. Более того, во власти появилось и вполне открытое недовольство технократами. Председательницу ЦБ публично критикуют депутаты, а разногласия Набиуллиной с Минфином и Минэкономразвития анализируются в пропагандистских и провластных изданиях. Причем критикуют их вот именно за технократичность, за подчеркнутую внеидеологичность и аполитичность, иначе говоря, за невосторженное или недостаточно восторженное выражение лица. Технократы – это еще одно предельно размытое понятие российской политики, которое старается выдать желаемое за действительное. Данные Всемирного банка свидетельствуют, что качество российского госуправления действительно многие годы остается на чрезвычайно низком уровне, при высочайших показателях коррумпированности. Даже если Кремль прямо сегодня найдет по лояльному технократу на каждый регион или, скажем, на каждую отрасль экономики, ни одна серьезная реформа не сможет быть реализована. Где-то ее будут саботировать, где-то просто не смогут исполнить из-за некомпетентности, а где-то технократ окажется совершенно неэффективным. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Если заметная часть европейских технократов разделяла социалистические идеи, то их североамериканские единомышленники симпатизировали скорее фашизму. Пика своей популярности технократическое движение в Канаде и США достигло в 30-е годы. Лидером канадских технократов стал Джошуа Холдеман, будущий дед Илона Маска. Из-за своих технократических и фашистских убеждений Холдеману даже пришлось отсидеть небольшой срок в тюрьме. В 1950-м, после провала его партии на парламентских выборах, Холдеман переехал в ЮАР, где 2 годами ранее установился апартеид. Вплоть до своей смерти он оставался пламенным сторонником расовой сегрегации и технократического управления государством. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту signalsobaka.meduza.io.